Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Мир русской иконы. Мир вам, дорогие братья и сестры! Приветствует вас Елена Смирнова. Наш цикл «Мир русской иконы» сегодня украсится праздничной передачей.
Рождество Твое, Христе Боже наш! Рождество Твое, Христе Боже наш! Воссия
Я вновь пришла в Третьяковскую галерею и беседую с сотрудником научно-просветительского отдела Любовью Яковлевной Ушаковой.
Здравствуйте. Сегодня мы поговорим об иконе Рождества Христова и еще об одной иконе – Собор Пресвятой Богородицы.
Ведь эти два праздника связаны между собой. И Собор Пресвятой Богородицы мы отмечаем 8 января, сразу же на следующий день, после того, как отметим величайший для нас, первый для нас праздник Рождества Христова.
Ну, я всегда говорю, что про следующий день после Рождества Христова, 8 января, очень обидно, многие забывают, потому что такой большой праздник, как Рождество Христово, отвлекает все внимание, и на следующий день, если вы замечали, в храме народу мало, все уже празднуют Рождество, а праздник Собор Пресвятой Богородицы, о котором мы сегодня тоже поговорим, уникальный и удивительный праздник, и пропустить его тоже никак нельзя.
И согласитесь, что и икона Рождества Христова – это тоже богородичная икона.
Но икона Рождества Христова не относится к богородичным в прямом смысле, конечно же. Это икона, посвященная важнейшему событию Рождеству самого Христа, когда Он, не переставая быть Богом, появился младенцем Христом на земле, но пришел на землю через Богородицу. Она дала миру Спасителя. И об этом икона.
Ведь она находится в самом центре изображения.
Богородица находится не только в центре изображения, она самая крупная по композиции этой иконы, если с художественной точки зрения смотреть. Она находится в центре иконы, выделяется цветом, выделяется и привлекает внимание своим положением. Конечно, она главное. Событие говорит о Христе, потому что само событие появления Христа на земле, когда Бог пришел в мир, на землю. Событие это. А в иконе Главная Богородица, да.
Но ведь и начиналась сама иконография Рождества Христова именно с изображения Богородицы. Хочу напомнить, что первое изображение, дошедшее до нас, связанное с Рождеством Христовым, это изображение II века из римских катакомб, там, где Пресвятая Богородица представлена в виде млекопитательницы, а напротив нее стоит пророк Исаия и указывает на звезду.
Начиная с этих самых древних икон, о которых вы сейчас об одном из них, изображениях заговорили, конечно, во всех иконах трактовка из пророчества Исаии. Это самое главное. «Все девы в чреве приимет, родит сына и нарекут имя ему Эммануил». Это главное пророчество Исаии, которое во всех иконах от II века, заканчивая и 15-ми, 16-ми современными иконами, конечно, смысл именно в этом. Это главное содержание иконы Рождества Христова. Если рассматривать классический вариант, более поздний, это 14-15 век, высшее развитие русской иконописи, и смотреть классические иконы Рождества Христова, самые привычные для нас, хотя их много разных изводов, то можно увидеть и в одну сторону, и зеркально в другую сторону развернутая фигура Богородицы. Она иногда изображается лежащей или полулежащей, иногда сидящей. Даже так в акафистах мы находим. Но содержание и смысл остаются прежним. Вообще икону, как я уже не раз говорила, нужно рассматривать с точки зрения, конечно же, духовной. Если икону Рождества рассматривать по факту изображения и что там изображается, и начать пересказывать, что изображено, то бесконечно будем удивляться, потому что там много сюжетов, которые один за другим следуют. Известно, что в европейском искусстве, в живописном искусстве эти сюжеты в отдельных картинах изображаются. Это и путешествие волхвов, и пастухи, и омовение младенца, и сама Богородица с младенцем Христом, которого положила в ясли в Вифлееме в пещере, и Иосиф тот же с фигурой Искусителя. То есть ряд сюжетов составляют одну икону Рождества Христова и могут рассматриваться как отдельные жанровые сценки, каждая из которых будет сопровождаться рассказом и будет привлекать внимание. Но смысл иконы Рождества Христова не в перечислении последовательности этих сюжетов, а в самом главном сакральном смысле. Слово воплощается от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечшися. Вот этот момент вочеловечения на земле Христа – это главное событие Рождества Христова. Празднование этого праздника начиналось с древнейших времен апостольских. У многих отцов церкви в святоотеческой литературе этот праздник называется важнейшим и главным. Хотя, говоря о других праздниках, мы ведь тоже произносим эти же слова. О Благовещении мы говорим, что это главизна нашего спасения. Мы берем из тропаря праздника. Точно так же Рождество, рождественские стихиры. Каждый праздник по-своему главный. Но Рождество Христово – очень древний праздник. И он появился с незапамятных времен, пожалуй, самый древний праздник. И положено было праздновать 25 декабря, как он празднуется и сейчас по старому стилю. Основополагающий праздник в вере православной.
Он ведь когда-то был соединен с праздником Крещения, с праздником Богоявления. И довольно долгое время в один и тот же день праздновался и тот, и другой праздник, как единый. И, по-моему, это немножко даже отразилось в такой канонической, классической, скажем, иконографии Рождества Христова, потому что мы там видим еще и омовение младенца как, ну, такой вот знак того, что вот идет крещение. Все-таки давайте вернемся и к сюжету, потому что икона очень многосложная, очень многосюжетная, вы сами это сейчас сказали. И некоторые люди могут потеряться. Что это за знаки? Что это для нас за символы такие? Сакральные, священные? Какова благословская глубина их? Конечно, она тоже многослойная, не каждый человек может воспринять так, как есть, но, по крайней мере, то, что лежит на поверхности, это и есть сюжет.
Да, конечно. Если перечислять, что именно изображено в иконе Рождество Христово, в центре иконы самое главное событие изображается. Лежачая или полулежачая фигура Богородицы, а за ней, я обращаю на это внимание, пещера, в которой темно, и ясли в своей простоте изображаются, где лежит уже спеленутый младенец Христос.
То есть как бы в центре земли, да?
В центре земли.
Как будто лоно этой земли, вот эта пещера, и вот в этом лоне земли рождается, воплощается Бога-младенец.
Да.
Сама пещера темная, да, и он воссиял как свет.
В белоснежных пеленах. Богослов очень красиво умеет писать об этом. Вся земля, изображение земли в иконе, она вся в горках, она неровная, как будто закваску получила. Она вспученная, потому что она получила вот то зерно, которым является сам Христос. И поэтому она взволнована, она вспучена, она принимает в себя Христа. И вот эта пещера является вот теми недрами, в которых находится Христос. Вот вы сказали, и это действительно в иконе так изображается, в белых, белоснежных пеленах младенец Христос, а в пещере по византийским канонам иконописец изображает темноту. Солнце правды, так называется Христос. Но если продолжать говорить об этом, то красивое выражение тоже богослов, что темноты не существует. Это всего лишь отсутствие света. И этим светом является Христос. При появлении Христа исчезает темнота. Продолжая этот разговор, чуть уходим в сторону, но хочу сказать, что зла тоже не существует, следуя этой логике. Это всего лишь отсутствие добра. Но если многие будут утверждать, что зло все-таки существует, то следует отвечать, что при появлении добра оно исчезает. Возвращаемся к Рождеству Христову. При появлении света исчезает темнота. И вот появление Христа на земле – это тот свет, которого ждали. И Рождество Христово – именно тот праздник, который показывает всему человечеству появление Христа как солнца правды. Вообще-то трактовки Рождества разные у разных авторов. Ну, обращаясь к другим авторам, допустим, такая трактовка, как гора, от которой откололся камень и сокрушил стукана. И, глядя формально на композицию иконы Рождества, определяется даже по размеру, что Богородица – это та самая гора, нерукосечная. И умаление до маленького размера, ведь самым маленьким в иконе является младенец Христос. Это тот самый камень, который оторвался от горы и потом истребил истукана. И такая трактовка тоже существует.
Тем более, что Божья Матерь изображается, как правило, в русских иконах Рождества Христова не в самой пещере, а лежащей как раз на горе, на поверхности этой вспученной горы.
Да.
И она олицетворяет собой, мне кажется, все человечество, к которому пришел Христос.
Конечно, мы об этом и будем говорить как раз о следующей иконе Собор Богородицы, где Богородица является лучшей от человеков земных, от человечества. Она представительница всего человечества.
Вы сказали, что Божья Матерь представлена лежащей, полулежащей, но есть еще и сидячая, вот с чего начали. И кроме того, есть изображение Божьей Матери, где она не просто лежит, повернувшись к Господу или отвернувшись, но где она прильнула щечкой к щечке младенца. То есть тип Рождества Христова умиления. Это вот самое удивительное. Это когда все человечество должно прильнуть к своему Господу, как вот прильнула Пресвятая Богородица.
Вы назвали очень редкие звод иконы. Он,
в Сербии такие иконы.
Есть такие иконы, но они как раз и обращают внимание на свою нетрадиционность изображения, потому что вот такие иконы, они вызывают эмоции. Они вызывают эмоции, положительное умиление, конечно.
Вызывают.
Естественно, да. Это все очень понятно, и на русской почве вот эти эмоции, они очень приветствуются, и появляются такие иконы. Но в классическом варианте иконы Рождества Христова Богородица спиной к яслям с младенцем Христом, а взгляд в противоположную сторону
от Бога Христа. Младенца.
Да, и вот как раз вот такой извод часто вызывает вопросы, почему же она от него отвернулась. Ответы тоже разные у разных авторов, святых отцов церкви. Один из вариантов ответа таков: это первые часы после Рождества Христова, и она, как мы с вами говорим, от человеческого рода, испытывает человеческие чувства, она его собой закрывает. А с того момента, когда она берет его на руки, все, она несет его человечеству, она отдает его на служение, она уже знает его судьбу. Поэтому во всех иконах, где она на руках держит младенца Христа, вы замечали, что она никогда не держит очень прочно, очень крепко обнимая, как мать держит ребенка. Она его чуть поддерживает рукой, другой рукой на него указывает или вообще передает. Такое впечатление, что она отдает его, а не крепко обнимает. Материнских чувств там уже не... умиление есть, конечно, но вот как она держит, это определяет то, что она несет его, отдает его на служение человечеству.
А вот есть еще одна трактовка, может быть, она тоже не совсем каноничная, но иконы такого плана есть, где Божья Матерь в иконе Рождества Христова смотрит на Иосифа. Его изображение находится ниже. К Иосифу в этот момент подошел Искуситель, и Божья Матерь смотрит на него. И есть такая трактовка, что вот он усомнился, как и вообще все человечество усомняется. Как это может кто-то воплотиться? Вот он изображает сомнение той части человечества, которая, может быть, еще и не очень-то верует. А Божья Матерь своим взглядом его как бы успокаивает. И тут же ангелы, которые говорят, что да, это от Духа Святого.
Да, есть такая трактовка, но она тоже очень человеческая, потому что смотреть на Иосифа, чтобы его утешить, это очень маленькая миссия Божьей Матери – утешить только Иосифа в его сомнении. Здесь немножко другая трактовка богословов, когда она смотрит... Кстати, она может смотреть на Иосифа, может смотреть в другую сторону. Это в зависимости от того, в каком уголке иконы сидит Иосиф и где омовение Соломии, младенца Христа, изображается. Иногда она просто в сторону молящегося или взирающего на икону смотрит. Иногда кажется, что в сторону Иосифа. Это кажущееся, потому что по правильной богословской трактовке она взирает на предстоящего перед иконой. И трактуется это таким образом, что она определяет свое служение человечеству. Потому что Богородица та, к которой обращается человечество, как ходатайцы перед Христом, как к Матери Божией. Точно так же, как в жизни человек обращается к посреднику по каким-то делам земным, точно так же молящийся человек, православный человек, обращается ко многим святым, чтобы они были заступниками перед Богом. А кто ближе всего к Богу? Его Мать. Матерь Божия, именно такое обращение к Богородице. Поэтому она обращена ко всему человечеству и определяет этим свое служение земному человечеству, как представительница от земного человеческого рода. Но я еще хочу сказать, что второй вариант трактовки, почему она отвернулась от Христа, вот первое я сказала, что она собой закрывает, а второе именно это, о чем мы уже говорили, что взирает, предполагая свое служение человечеству. Вот эти две. Но следует еще раз обратить свой взор в пещеру, потому что там не только в яслях младенец Христос в светлых пеленах, там над яслями склонились вол и осел. Существует много неканонических икон, и в современном варианте тоже, когда простое чтение, что это хлев, что ясли для корма животным, и иногда несведущие абсолютно иконописцы могут изображать там лошадок, жеребят, теляток и других
овечек
и других животных, которые якобы там в хлеву. Но это не канонически, потому что каноническими являются только двое животных – вол и осел. Объяснение этому мы находим в пророчестве Исаии. Исаия в книге пророчеств говорит те слова, которые Господь скажет уже в новозаветные времена. Вот пророчество Исаии такое. Господь говорит: «Я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против меня. Вол знает владетеля своего, и осел ясли господина своего, а Израиль не знает меня, и народ мой не разумеет». И вот эти слова являются основанием для того, чтобы в иконе Рождества Христова иконописцы изображали только этих животных – вол и осел.
У некоторых святых отцов есть еще и дальше толкование. Они так благожелательно, глядя на это, пишут, что вол представляет из себя церковь Конечно. Ветхозаветную, а осел – языческую церковь. Вот есть и такие тоже толкования, но это такие уже поэтические отсылки.
Есть такое толкование, но имеется в виду ветхозаветные и новозаветные времена, вол как Ветхий Завет, а осел как церковь язычников, которые будут приняты, усыновление языческого народа произойдет Христом. Дальше, если говорить о трактовке, то Григорий Богослов писал в своей трактовке, вот, приводя эти слова из пророчества Исаии: «Познай, как вол стяжавшего, и как осел ясли господина своего». Вот продолжение трактовок об этих животных, которые означают ветхозаветную и языческую часть человечества, которая была усыновлена Христом, так как Он пришел спасти все человечество, и нас ради человека, и нашего ради спасения, вот эти слова звучат в символе веры. И касаются тоже Рождества Христова. Он родился для всех. Нас ради человека и нашего ради спасения. Подразумеваются уже все народы, включая языческие народы, которые будут усыновлены Христом.
Как мы здесь видим, вот вы сказали «всех». Сейчас мы посмотрели градацию по церквам. Но также всех и простецов, и мудрецов.
Да, конечно,
и вот они
конечно.
Идут ко Христу, простецы, пастухи, которым ангелы возвестили о родившемся Богом младенце, они находятся у самого входа в пещеру, они пришли раньше, простецы своим простым сердцем почувствовали приход Бога младенца, а мудрецы, волхвы, они еще только взбираются где-то там высоко по горам.
Да. Ну вот сейчас мы перейдем еще вот к перечислению изображенных групп в иконе Рождества Христова. Действительно, волхвы, всадники путешествуют, везут дары из далекой страны Персии, как написано. Вообще источниками сюжета Рождества Христова являются и священные писания, и церковные предания, и апокрифы, в том числе неканонические тексты, в которых много сведений, которыми мы пользуемся при разъяснении, при узнавании сюжетов. Действительно, ангелы возвестили пастухам. Пастухи доверчиво и просто пошли поклониться младенцу Христу, а Вифлеемская звезда обязательно изображается в иконе Рождества Христова, причем чаще всего иконографически она изображается сначала один луч, потом сама звезда, и тремя лучами она касается уже самого изображения, простирается на поле самой иконы. Конечно, три луча подразумевается Троица. Это число, так сказать, трактуется чаще всего так, и это является верным. Вы чувствуете, что в Рождестве Христов настолько много сюжетов, что распространяется на косвенные темы, хотя они тоже главные. И одна из таких главнейших тем – это литургическое объяснение Рождества Христова, потому что свеча, которая выносится в храм, это звезда Вифлеемская. И на самой литургии и на важнейшей ее части, когда на дискос возлагается агнец и звездицей покрывается, а потом покровцом, что является предуготовлением к евхаристическому канону и потом впоследствии к причастию, так вот звездица как предмет, который относится к богослужебной утвари, это тоже та самая звезда Вифлеемская, которая была над младенцем Христом в Рождестве Христовом в Вифлееме, а в последовании литургии она над агнцем, возлагаемым на дискос, и над ним эта звездица. Видите, какое значение в литургии имеют и все праздники, и все события, и их сакральный смысл, духовный смысл. Золото, ладан и смирну в качестве подарков принесли волхвы, как человеку, как царю и как Богу. Эти дары волхвов стали реликвиями, предметом поклонения, святынями, которые звучат именно так и почитаются именно так в Рождестве Христовом и вообще в традиции почитания святынь и реликвий. Еще, конечно же, следует сказать о самом загадочном персонаже в этой иконе, который чаще всего изображается. Это искуситель, который искушает Иосифа Обручника. Действительно, в большинстве икон Иосиф Обручник изображается сидящим в задумчивости. Вот вся его фигура, говорит, склоненная, печальная, эмоции именно такие вызывает и домыслы. И перед ним, как правило, редко-редко в иконографии в другой стороне иконы изображается некая фигура, которого принято называть искусителем. Кто такой искуситель? Ну, прямыми словами, что это бес, нечистая сила, не принято называть, но некий искуситель. Из апокрифов, из текстов апокрифических мы знаем, что Иосиф был подвержен такому сомнению, и на вопросы этого искусителя, откуда взялся младенец, объяснить, ответить было невозможно. Но когда он слышал о том, что присно девство сохранено, что девой осталась, родив младенца Христа, от Духа Свята Дева Мария, в это не могли поверить и не мог поверить сам Иосиф. Вместить в себя это было невозможно. Про этого искусителя следует сказать, что он обязательно изображается с посохом, с палкой такой кривой, потому что берется опять же пророчество Исаии. А Исаия писал: «Изыдет жезл от корени Иессеева, и цвет от корени его взыдет». Вот эти слова из пророчества Исаии говорят об этом жезле, потому что этот искуситель сказал: «Скорее мой сухой жезл процветет, нежели я поверю в то, что от Духа Свята».
Но ведь когда-то также процвел жезл и самого
Иосифа. Конечно, конечно. Это повторяющиеся сюжеты, которые мы знаем из Ветхого Завета и которым удивляемся. И в иконе Рождества Христова, если вы присмотритесь, то вы увидите кривую-кривую палку, которая процвела листьями.
У этого искусителя.
Да, у этого искусителя. То есть происходит то чудо, которое дает возможность понять, что то, во что невозможно поверить человеческому разуму, произошло.
Но ведь что интересно, Любовь Яковлевна, Господь явился на землю, Он и наш пастырь, да, пастырь добрый, и вот этот искуситель пришел как пастух в пастушьей звериной одежде с посохом.
Да.
Анти.
Да, конечно. Если вдумываться, вот смотреть и вдумываться, то, конечно, становится понятно. Вот неспешное рассматривание иконы, взирание. Напомню еще раз, что через зрение, познание мира через зрение, через видение дается очень много. И именно вдумчивое рассматривание, вот вы сказали, например, что он в пастушеской, это не совсем так. Там есть пастухи, которые одеты по одному, а у этого искусителя как будто наизнанку вывернута эта одежда, шуба, мехом
наверх.
Обычно
пишут, что так одевались бедняки, у которых не хватало денег на такую нормальную одежду, и вот эта вывороченная одежда.
Из житейских, так сказать, рассказов, кто как одевался, все можно, конечно, так подумать, но непростой это искуситель, у которого процвел этот жезл.
Ряженый.
И ряженый. И исполнение пророчеств мы наблюдаем и в этом моменте, потому что пророчество Исаина опять сбывается даже по поводу вот этого жезла, вот этого посоха, который процвел. Ну, теперь красиво звучит, интересно звучит, и тоже по-житейски текст апокрифа, когда Иосиф пошел найти женщину, она иногда называется повитухой, которая бы помогла омыть новорожденного младенца.
И повить его,
хотя младенец, Богородица сама его спеленала и положила в ясли. И одновременно изображение, понимаете, в иконах, я же не раз уже говорила, разновременные события и разномасштабные фигуры, что наблюдается и в Рождестве Христовом в этой иконе. Он позвал женщину по имени Гелома, а нашла и встретила свою знакомую, видите, какой житейский рассказ, Соломею, и пригласила ее пойти с собой, тоже
помогать. Такое придумать нельзя.
Они пришли вдвоем. И когда Гелома, будучи готовой к тому, что Иосиф якобы с ней заранее договаривался, он позвал ее, когда пришло время. И Соломеи, когда сказали, что вот эта дева родила, оставшись девой, Соломея тоже воскликнула: «Как же я могу в это поверить, если мои глаза видят рожденного младенца?» И вот это ее неверие привело к тому, что она дерзнула помыслить, проверить, и рука у нее тут же, омертвев, упала как только она помыслила о том, что поверить в это невозможно, и, находясь здесь, можно сделать попытку проверить, правда ли это. Вот это чисто человеческое, от веры уходить в проверку чего-либо, вот здесь как раз проиллюстрировано.
Но она ведь была исцелена.
Ей явился ангел и сказал, что если она хочет уверовать, пусть она приложит эту руку, омертвевшую, к младенцу Христу. И когда она приложила, она исцелилась. И она обрела веру. Иногда в иконах изображается прямо отсохшая рука. Точно так же, как в Успении изображаются отсеченные руки, да, того человека, который хотел толкнуть смертный одр Богородицы. Иногда вот так буквально в иконах изображаются.
Ну да. Вот, кстати, о том, что оживает в этих иконах, практически во всех изводах иконы Рождества Христова, мы видим изображение пляшущих овечек, козлят, очень такие забавные иногда. То есть вся природа, всякое дыхание да славит Господа.
Конечно. Каждую икону нужно и следует рассматривать с точки зрения песнопений на праздники. Тропари, кандаки, они дают много информации о содержании самого праздника. Конечно же. И песнопение «Слава вышних Богу и на земле мир, в человецах благоволение» – это объяснение того самого, что пришествие Спасителя для всех народов, нас ради человека. Это такое. И воинство небесное и ангельское славит Бога и взывает этими словами этого песнопения. Вот это и есть та радость, которая пришла в мир с Рождеством Христовым.
Когда изменилось все, изменилась вся судьба человечества,
да,
изменилась,
да,
вся земля, да?
Земля радуется, человечество ликует, в мир пришел Спаситель через Деву Марию.
И человечество размышляет об этом, как волхвы, да?
Да, да.
И сердцем своим приникает Господу, как это делают пастухи.
Конечно.
И здесь мы видим все стихии, да? Вот вода. Вот земля,
вся природа, небеса, вода, земля, все есть. Недра земли — это пещера, семя горчичное — Христос, который как закваска теста, так он
для Царства, небесного.
Да, для Царства Небесного. Конечно, вот этот глубокий смысл этого праздника, радость, она познается духовно. И вот духовная радость, здесь тоже следует сказать, что помимо внешнего празднования существует та духовная радость, которая отличается от обычной радости, приносимой другими источниками. Понимаете, бывает радость тихая, внутренняя, духовная. Это радость от причастия, от осознания и принятия праздника. Это тихая радость. И яркая радость, когда она выливается в празднование внешнее. Как, собственно, мы празднуем и так каждый церковный праздник, в том числе Рождество Христово. Это и рождественские праздники, все по всему миру, можно сказать, и по православному всему миру, конечно же. И та духовная радость, которая очень глубокая, которая глубоко позволяет познать и понять смысл праздника, смысл появления Христа на земле, который пришел, все равно мы повторяем много раз, именно через Богородицу. Чаша, вместившая невместимое. Это Дева Мария в своем преснодевстве привела в мир Спасителя. Вот смысл этот в Рождестве Христовом.
И о том, что мы должны со всей серьезностью отнестись к богомыслию этого праздника, говорит и иконография. Ведь мы там не видим такого прямого изображения радости на лицах, да, всех,
да, конечно,
кто там есть. И на лике Божьей Матери мы видим покой, я бы сказала, так же, как и Богомладенец. Мы не видим его таким умилительным, улыбающимся. То же самое и у волхвов, хотя для них это была радость, но нет, они все очень серьезные. Да и пастухи тоже, они находятся как бы в благоговейном молчании.
Да, да, это так. Именно в некоторой степени скрытая внутренняя радость, она настолько огромна и велика, что внешне она не выражается и не изображается.
Это благоговение здесь, перед тайной божественной.
Перед божественной тайной. И здесь можно провести параллель, допустим, такую. Церковное пение, церковное чтение, оно не должно быть театральным, оно не должно быть внешним выражением радости.
Эмоции.
Эмоции, да. Без эмоций ровное чтение. Пение по нотам, но оно тоже написано с соответствующим восприятием духовной основы этого пения, а не театральная радость и без театральных выражений эмоций в церковном искусстве. А пение — это церковное искусство, чтение — это церковное искусство, одно из церковных искусств, точно так же, как церковным искусством является и иконопись, иконы, о которых мы говорим. Поэтому это внутреннее, духовная радость, потаенная, которая выражается и в содержании. Конечно, можно обращаться к песнопениям. Там слово воплощается. Это в стихире праздника. Вообще смысл, подумайте, слово воплощается. Днесь безначальный начинается, да, перед этим слова. Это же тайна, которая заставляет сосредоточиться. Это непростые слова радости.
Когда соединение вечности и времени,
конечно,
да? Безначальный, конечно. То есть тот, который всегда был вечен,
да,
и был,
да,
и
да,
есть,
да.
И будет. И вдруг он начинается, у него оказывается начало.
Да, ангелы словословят, пастухи внимают ангельской вести. Непростая радость, они сосредоточены, они внимают ангелам. Ну и сами слова «Дева днесь пресущественно горождает, и земля вертеп неприступному приносит. Ангелы с пастырями словословят, волхвы со звездою путешествуют». В словах тоже все содержание Рождества Христова. Ну а дальше то, о чем мы много раз с вами говорили. «Нас бо ради родися от рача млада, привечный Бог». я процитировала вам кандак праздника, но все песнопения, тропари, кандаки праздников, они рассказывают как раз, это каждого праздника касается, в том числе Рождества Христова, рассказывают об этом событии, но и дают соответствующие объяснения вот той сокрытой радости, не внешней, а внутренней, духовной, потому что смысл в этих словах огромный и глубокий того, что произошло. А произошло Рождество Христово.
Как мы обещали, сегодня передача будет посвящена образу Собор Пресвятой Богородицы.
Иконография этого праздника, который празднуется 8 января на следующий день после Рождества Христова, тоже бывает разной. Я вам буду рассказывать о той иконе, о которой часто приходится рассказывать на наших экскурсиях в Третьяковской галерее. Но обширная иконография бывает в других иконах, где тоже изображено много событий, как и в Рождестве Христовом. Но будем помнить, что в каждой иконе есть главный сакральный смысл. И об этом как раз будем говорить относительно этой иконы тоже.
А почему она называется Собор Пресвятой Богородицы?
Собором обычно называются иконы, где много празднуемых святых. Бывает собор Архангела Михаила, собор
бесплотных, там, сил,
бесплотных, да? Сил небесных. Да.
То есть это собрание?
Собрание. Это собрание многих святых, которые празднуются. А собор Богородицы – это соборное празднование самой Богородицы, которая привела в мир Спасителя, которая родила младенца Христа. Праздник имеет такие же древние корни, как и Рождество Христово. И практически из появления празднования Рождества Христова в апостольские времена, вот с тех пор, на следующий день после Рождества Христова, праздновали Собор Пресвятой Богородицы. Почитание Божией Матери во многих иконах, оно огромно. На Руси оно превращается в гораздо большие праздники, нежели в самой Византии и Греции. И на Руси любовь к Богородице простирается в самые разные формы ее почитания. И пение акафистов, и молебны, и строительство храмов в честь Пресвятой Богородицы, и в честь ее праздников, и в честь ее икон, и так далее. Основой для и основанием, можно сказать, для появления этого праздника является прежде всего чувство благодарности Деве Марии за то, что от Духа Свята и от нее самой, Девы Марии, появился Христос на земле, нас родит человек. И высшее благодарение человечества самому Христу за появление Его на земле является сама Богородица, потому что она от рода человеческого. И род человеческий приносит вот это благодарение Богу. Напомню вам слова стихиры, где говорится, что принесем, что ти принесем Христе, то есть благодарность Христу за Его появление на земле. И что же приносит Христу? Что ти принесем Христе? Яко явился еси на земли, яко человек. Он ведь в человеческом облике появился на земле. Нас ради, конечно же. Каждый благодарение тебе приносит. Ну а дальше вот такие слова, которые объясняют и содержание иконы. Ангелы – пение, небеса – звезду, волхвы – дары, пастыри – чудо, земля – вертеп, пустыня – ясли. Вот все принесли дары. А дальше мы же, то есть человеки, люди, Матерь Деву, и же прежде век Божий помилуй нас.
Что тебе
Яко человек нас родил.
Но это ведь похоже на сюжет иконы Рождества Христова.
Конечно, не только слова похожи на икону Рождества Христова, но и сама иконография Собора Божией Матери повторяет во многом сюжет Рождества Христова, потому что в этой иконе центральной фигурой является, опять же, Богородица, но она изображена как Царица Небесная, восседающая на троне. На руках Богородица держит фронтально сидящего младенца Христа. Причем в нашей псковской иконе Собор Пресвятой Богородицы Христос имеет необычный нимб из двух четырехугольников, перекрестно друг над другом, восьмиконечный нимб с чередованием красного и зеленого цвета. Чередование цвета означает двойственную сущность Христа. Он и Бог, и человек. И тут же в этой иконе, рядом с троном, на котором восседает Богородица, изображаются пещера рождественская, ясли с младенцем Христом спеленутым и склонившийся над яслями вол и осел. Просто фрагмент иконы Рождества Христова. То есть повествование, что было, и вот результат. Царица Небесная держит на руках младенца Христа. И повторение из иконы Рождества Христова в верхней части этой иконы, там же изображаются и волхвы, и ангелы, и пастухи. Опять цитаты из иконы Рождества Христова. Но, конечно же, есть и различия. В этой иконе изображаются две танцующие фигуры. Условно их называют «Земля» и «Пустыня». Трудно определить, кто это и какие аллегорические фигуры изображаются. И еще там три белых одеждах фигуры, которые тоже в литературе трактуются по-разному.
Эти три фигуры расположены внизу.
Внизу, центре иконы. Да.
Но если земля и пустыня, это может быть как раз из песнопений, которые вы сейчас нам процитировали, то кто же такие те, кто внизу? Вот эти три фигуры в белоснежном. Они даже ведь и разновозрастные.
Часто так и пишут, что эти три фигуры символизируют род человеческий и три возраста. Юность, средовек, то есть средний возраст, и старость. Есть, можно найти такие отсылки к возрасту, там по седине, по юности, конечно, можно. Часто пишут как раз богословы, что это те самые волхвы, которые являются сыновьями Ноя. Вот даже такая трактовка есть.
Так же, как в иконе Рождества.
Да, да, конечно.
Все переходит.
Да, 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 все из апокрифа берется, все то же самое, что в Рождестве Христовом.
Но ведь они не изображены вот в этих челмах, которые мы видим на иконе Рождества Христова.
Но трактовка говорит о том, что они были крещены. Отсюда происходят белые одежды и уже без вот этих отличительных признаков волхов, которыми они были до этого.
Интересно.
И происхождение самих сыновей Ноя – это уже следующее поколение. Мельхиор – это от рода Сима, Каспар – потомок Хама, Валтасар – потомок Иофета. Это сыновья Ноя, а это уже их потомки, причем неизвестно какие, но из происходящих из этого рода, которые были волхвами. Традиционно, конечно, белый цвет, если обращаться к символике цвета в иконописи, то белый цвет означает убеленность после крещения. Человек выходит из воды убеленным. И судя по тому, что они в белых одеждах, вполне допустима трактовка, что, увидев это чудо, осознав его, они были крещены. Но это апокрифы. Утверждать невозможно, а брать информацию для объяснения содержания иконы, конечно, мы берем.
Но ведь это тогда похоже и на то, что когда-то праздник Рождества отмечался в один и тот же день с празднованием Богоявления, то есть крещения. И, может быть, такая трактовка, о которой вы сейчас сказали, она и верна. Вот оно и крещение. Да. Хотя это, конечно, собор Пресвятой Богородицы, это следующий день, но кто знает, может быть, продолжалось крещение и на следующий день. И такая трактовка верна. Я слышала еще и о других трактовках именно этой иконы. Она настолько необычна, не похожа на иные иконы собора Пресвятой Богородицы. Мы знаем, что в собор Пресвятой Богородицы входят Иосиф, Давид и...
Яков, брат Господень, да.
Их память, она тоже буквально вот на этих днях и празднуется.
Главная стихия, о которой мы говорили, род человеческий, который приносит в дар Матерь-Деву как лучшую из человеческого рода, как раз и изображается этими тремя фигурами, как представители рода человеческого, приносящие в дар Богородицу. Именно крещенными в белых одеждах, которые звучат и в стихирах на этот праздник. И вот этот второй день после Рождества Христова, когда мы празднуем Собор Богородицы, он во многом повторяет, вот вся канва богослужения, она повторяется и на следующий день. Но празднуется и благодарение приносится Христу, но главной остается Богородица. Смысловые акценты, они перемещаются на Богородицу, потому что благодарение как бы ей за то, что через нее пришел Христос. Хотя слова обращены ко Христу, что ти принесем? Кому? Христу. Мы ему приносим дары за то, что он вочеловечился. Он появился на земле. Ну, конечно же, всему человечеству близка тема материнства, а Богородица изображается и воспринимается как Матерь Бога нашего, к которой мы обращаемся за помощью в молитвах и как ходатайцы перед Христом.
Мы, дорогие радиослушатели, хотим вам напомнить, что празднование Собора Пресвятой Богородицы – это самый древнейший богородичный праздник. Именно с этого праздника начались остальные праздники Пресвятой Богородицы.
Да, действительно, все последующие праздники появились позднее, а этот появился первым, и он как бы привязан, конечно, к Рождеству Христову. Но, знаете, церковь не меньше внимания уделяет этому празднику по части богослужения. И говоря о богослужении, следует сказать не только о празднике Рождества Христова и Собор Пресвятой Богородицы, но поминовение Богородицы на абсолютно всех литургиях. Во множестве раз почитание Божией Матери огромное.
Ну вот мы сейчас рассмотрели псковскую необычную икону, очень яркую, она единственная в своем роде вообще-то в мире даже. Есть иконы Собора Пресвятой Богородицы, где идут изображения Косьмы Маюмского, да, допустим, Иоанна Дамаскина.
Да, да, да.
А икона Собор Пресвятой Богородицы или фреска, есть такая у Дионисия?
Дионисия есть, и есть и в Сербии во фресках, и в Дафне есть Собор Богородицы. Да, да, есть такие сюжеты. Так как праздник очень древний, он появлялся и во фресках, в росписях храмов, в самых разных местах христианского мира. Немножко трудно понять, потому что кажется, что ей надо приносить подарки, принося благодарение за Рождество Христово. А в духовном смысле она приносится в подарок Богу от человеческого рода за его появление на земле. Не своей волей, а волей Божией он появился на земле. И не по желанию Богородицы, а по исполнению ее пророчества. Поэтому немножко стихира необычно на слух воспринимается, что сама Богородица является подарком для Христа. Ему же волхвы приносят золото, ладан и смирну, и ему же человечество приносит в дар саму Божию Матерь, саму Богородицу. Вот это духовное понимание, кто и что является подарком и кому, стихира об этом говорит. Вот такой праздник – Собор Пресвятой Богородицы. Ну, а результатом этого праздника, если можно так сказать, является огромное количество икон Божией Матери, которые появляются и появляются, новая иконография в каждом веке появляется. Это явленные, чудесно обретенные иконы и на дубе, и на кедре, и у корня древа, Курская коренная, Толкская, Свенская печерская, Елецкая на еле, и Богородица является на земле той, к которой обращается каждый и через нее к самому Христу.
Дорогие братья и сестры, напоминаю, что сегодня я, Елена Смирнова, вела свою передачу из Третьяковской галереи. Иконы, которые рассматривали мы, были посвящены Рождеству Христову, а также Собор Пресвятой Богородицы. Автором сегодняшней передачи, как всегда, у нас была сотрудник научно-просветительского отдела Третьяковской галереи Любовь Яковлевна Ушакова. Вы прослушали передачу из цикла «Мир русской иконы».
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.